«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
В Москве 8 часов 8 минут, мы снова в эфире, и у нас на прямой связи со студией политолог-журналист Михаил Леонтьев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро, Миш. Доброе утро.
Привет. Привет.
Ну что, с чего начнем? Я, может быть, тут вот одну новость просто скажу, которая в Телеграме я увидел, свежая. Может, это будет как раз поводом, потому что бывший руководитель Белоруссии, пан Шушкевич, вот, он заявил: мы всегда хотели быть белорусами. И то, что из нашей нации выдавили наш язык и выдавливают нашу культуру всякими Лукашенками, угрозы над русским языком нет, но государственный должен быть один язык, белорусский, потому что у него нет больше родины. Переходный процесс на белорусский государственный язык сложный. Вот так вот. Я все это слышал уже, по-моему.
Очень характерно появление вот этого чучела из чулана, потому что вообще все, что сейчас произошло в Беларуси, оно стало возможно, потому что новое поколение абсолютно забыло, в каком состоянии находилось это образование, значит, на момент ухода, значит, вот Шушкевича в чулан. Поэтому иначе бы просто, я думаю, что невозможен был этот голос с того света. На самом деле, я к чему хотел? Я вот тоже послушал хвост вашей передачи, ты говорил о государственности белорусской. Я бы хотел некоторые вещи вот обсуждать, текущую политическую повестку, наверное, сложно, для этого существуют новостники, вот, она богатая, а все-таки некоторые особенности, некоторые такие, вот у меня есть несколько гипотез. Сначала просто вот, ну, такое замечание. Ведь в чем характерность, такая вот особенность именно этого белорусского протеста. С чем связаны, кстати, очень многие симпатии, такие чисто импрессионистские, людей, которые это глубоко-то не видят, они видят поверхность. Все это носит очень такой светлый, как бы сказать, детский, инфантильный характер. Это инфантильная революция на самом деле. И в этом смысле вот, ну вот, гражданка Тихановская, да, значит, ну, был ее муж, блогер, который какой-никакой был политический деятель, не так, чтобы прямо первого ряда в оппозиции, но заметный, да, его посадили, значит, посадили. Не будем говорить, хорошо ли это или плохо, наверное, может быть, не очень, но посадили, значит, она его заменила. Домохозяйка, которая, значит, откровенно заявляет, что она политики особо ничего не понимает, не интересуется, политиком быть не хочет, но вот жизнь. Она согласилась, как нам известно, стать национальным лидером. А вот интересно, и как-то это все было очень принято вот этой вот детской революцией. А если с Тихановской, не дай бог, что случится, а вот собака Тихановская, она может быть национальным лидером белорусским?
Отвечаю, в принципе, может.
Я думаю, что вот по тактико-техническим характеристикам даже лучше. Потому что на нее уж совсем никакого. Какие собаки могут быть претензии? Особенно, если это хорошая, добрая собака. Вот. Никаких. Собака вообще заведомо лучше человека. Ну вот. Я это к чему? Значит, вот у нас сначала такое маленькое замечание. Это же революция какая? Она демократическая. Это переход от последней диктатуры, как бы, в Европе к демократии. Да? То есть свободные выборы. Вот как раз в чем типичная вещь, что нет свободных выборов, да, а вот были бы свободные выборы, была бы демократия, то бишь, как бы называется, народ был бы у власти, да, вот. Каким образом строится на постсоветском пространстве, и не только там, вот это самое манипулирование, то есть перехват власти. Здесь очень хороший пример Украины, да, вот говорят, там же демократия, да, там, да, там существует абсолютная политическая конкуренция, иногда в диких формах совершенно, да. Существует множественность кланов, группок, они действительно ведут реальную борьбу и за власть, и за какие-то там кормушки и так далее, и за любовь сюзерена, безусловно, это главный элемент борьбы. Вот. Существуют выборы, существует предвыборная игра, существует определенный момент непредсказуемости. Там вот всякие Зеленские выскакивают, так, эти самые черти из табакерки. Да? Вот. То есть, если раньше для того, чтобы контролировать какие-то периферийные колониальные пространства, которые использовались в глобальной геополитической борьбе, нужно было обязательно вот такая допотопная схема, какая-нибудь авторитарная диктатура, теперь это хозяевам не нужно. Не нужно, потому что они выстроили очень интересную форму тоталитаризма идеологического. Гораздо удобнее работать вот с этим полугосударственным пространством псевдодемократии, если у тебя есть жесткие, совершенно жесткие, тотальные, тоталитарные границы. Они определяются русофобией. Это очень жесткая рамка. Это не чувство, не исторические претензии. Ты про это даже говорил и писал. Это идеология. Это очень жесткая идеология русофобии. На ней строится, значит, историческая мифология, которая очень жестко под это выстраивается. Культурная политика, экономическая политика, военная политика и власть полностью строится. И вам совершенно не нужно здесь устраивать какого-то тоталитарного диктатора. Гораздо легче манипулировать этой средой, не перенапрягая ее и используя тот же самый известное преимущество конкурентной политической системы, как выпуск пара. Да? То есть, поскольку пар выпускать все время надо, поскольку это всегда, всегда деградирующие экономические и социальные модели. То есть они все деградировали, все практически эти. Вот. Новые лимитрофы, они деградировали в экономическом и социальном плане. Вот. И это то же самое действует там вот в Прибалтике. Вот. Почему мы не можем использовать по отношению, грубо говоря, к нашим сукиным детям такие методы? Потому что нас не устраивает экономическая деградация. Потому что для нас тогда это будет обузой. Для нас отсутствие экономического и политического порядка, да, который создает эта система, да, с неизбежностью, слабость государства означает слабость экономической модели, а значит необходимость все это поддерживать. Чем поддерживать ничего не надо, потому что это чисто прикладная вещь. Вот. Что касается Белоруссии. Белоруссия – это в какой-то степени такой артефакт. Значит, вот ты говорил про белорусскую государственность. А что такое вообще белорусская государственность? И может ли таковая существовать? Вот Украина, она существует более или менее в своей дикой нестабильности, более или менее стабильно. Мы убедились за многие годы, что, казалось бы, вот все это жить не должно, а оно может жить и воспроизводить себя достаточно бесконечно, не перенапрягаясь. Потому что политическо-экономическая организация этой территории, она адекватна, собственно, задаче и общей ситуации. Она не перенапряжена. Это такая вот гуляй-поле. Такое политическое гуляй-поле не до государства, которое не стремится и не может стать реально государством. Значит, функцию государственности конечной исполняет внешнее управление, исполняет ее достаточно успешно. Хотя бы потому, что все остальные акторы, вне зависимости от отношений между собой, они абсолютно ему лояльны и, наоборот, стремятся, значит, вот как бы выслужиться. Это вот такая вот банда большая, даже, я бы сказал, совокупность различных банд. Да? Что сделал батька в силу особенностей своего характера, воспитания, а также прежних и, возможно, еще не полностью изжитых, я думаю, в значительной степени все-таки изжитых намерений, батька создал такой советский анклав, отбитый от врага. Он начал создавать в Белоруссии государство. Вот говорят, что да, есть исторические корни белорусской государственности, там Великое княжество Литовское, все это довольно спорно и на самом деле нереально.
Это очень сильно, это очень сильно спорно, вот, потому что в Великом княжестве Литовском были русские, но никаких белорусов не было.
Да, и литовцев, сказать, особенно не было, потому что Жемайтия, в общем, мало отношения имеет к Великому княжеству Литовскому. Вот. Да, это такая вот западно-русская государственность, которая была конкурентна с восточно-русской. Вот, в рамках этой конкуренции вошла в альянс Польши и так далее. И, значит, вот проиграла эту конкуренцию историческую. Вот, за создание Восточной империи большой, европейской. Так вот, значит, главное что? Белорусская государственность основана на, скорее, батькиных человеческих, политических качествах и амбициях, чем на каких-то исторических предпосылках. Сначала мы же помним, что он это создавал действительно как некий отбитый у врага советский анклав с целью, в общем, возглавить большую страну. И, собственно, опять же, мы никому не откроем никакой тайны, что некоторое разочарование батьки в возможности это сделать, оно очень сильно повлияло на его политику, и он начал реализовывать проект, который первоначально вообще не предполагался. И он не имел стратегии. Он не имел никакой стратегии. Стратегии у него быть не могло. Потому что восстанавливать Советский Союз в отдельно взятой Белоруссии — это странная идея, нежизнеспособная, но она по инерции пошла. Батька реально создал государство. А вот теперь зачем Белоруссии такое государство? Вот если его подкармливать эффективно, непрерывно внешне, создавая благосостояние, то белорусы с этим, может быть, будут довольно долго мириться и мирились, да, при этом должна быть очень хорошая внешняя конъюнктура, не должно быть вызовов, кризисов, ковидов и так далее, да. Нация спокойная, очень, так я бы сказал, рассудительная до определенного момента. Но когда вы, вопреки всему, начинаете, вот уже, так сказать, прыгая со стула на стул, вымучивать это государство, понимаете, в чем дело? Есть в Белоруссии люди, которым нужно государство. И очень, очень хочется верить, что их большинство. Очень хочется верить. И, собственно, основания для этого есть, что в конечном итоге их большинство. Но тем белорусам, которым нужно государство, у них уже есть государство. Настоящее. Это государство называется Россия, никого другого быть не может. Оно есть. Его придумывать не нужно. Назови хоть как угодно. Хоть Российской империей, хоть Советским Союзом. Это историческое русское государство. Да? А тем, кому не нужен, не нужно, а кому нужен безвиз, в самом таком широком смысле слова, я бы сказал, в метафизическом смысле слова, безвиз. Ну зачем им это все? И когда это еще нечем оплачивать, и когда это, от этого всего еще устаешь, когда это все еще завязано на некоторые особенности, собственно, своеобразие батькиной внутренней политики, понятно, что это все просто сорвало резьбу. И никакого протеста в этом случае, кроме вот такого инфантильно-детского, практически и не ожидать было нельзя. Он поэтому и сложен для работы с ним. Потому что когда у вас есть рациональная игра, когда у вас есть какие-то очевидно выявленные шкурные интересы, когда у вас есть какая-то активная действительно в идеологию отлитая там националистическая идея, более или менее массовая. Ну, понятно, что с этим... А с этим непонятно, что сделать. Это исключительно светлые лица за все хорошее против всего плохого. И сейчас наступит счастье. То есть это 91-й год наш. Это пик исторического идиотизма массового, национального. Пик, может быть, ну, даже в международно-историческом масштабе беспрецедентный. Не только это... Ну, трудно найти аналогии. Мы говорили много раз, что когда значит, социум, население в экстазе уничтожает собственную страну собственными руками, даже движимый какими внешними там манипуляторами, провокаторами, неважно, да, но собственными руками сам. И достаточно долгое время этому радуется, то это, конечно, безумие просто. Вот, вот это такое маленькое местное... Ну, не такое уж маленькое, да, но вот, повторение безумия. Надо было прожить 30 лет для того, чтобы вот, говорят, что до эстонцев долго доходит. Ну уж куда там, эстонцев, до белорусов. Вот, чтобы повторить чужое безумие в самой карикатурной такой, я бы сказал, ну на самом деле... Просто, ну, действительно, это детский сад. с настоящим детским садом очень трудно, понимаешь? Вот, вот что делать с детским садом? Вот попробуй, будут в детском саду.
Праздник непослушания. Можно, но это все...
можно применить это все... ОМОН.
Да, в книжечке.
Но вот к чему приведет применение ОМОНа в детском саду? Ну, к чему? Ну, вот и все. Ну, и очень неэстетично выглядит.
Один выход, вот, Миш, а... один выход. Природа и Господь Бог ничего другого не придумал. Повзрослеть. Ну, а период взросления — дело тяжелое. Есть подростковый этот самый, вот как это, подростковый возраст. Отрицание.
Не дай Боже, я возьму на себя функции там воспитывать кого-то, тем более белорусов.
Не, я никого не воспитываю, не собираюсь.
Я говорю о том, какой выход. Это выход трансцендентный. Это пусть они сами выходят, как считают нужным. Я говорю о том, какой есть путь, а не какой выход воспитывать. А путь есть один. Либо вот туда, в хаос, нормальное, в Украину. Да, вот превращение в Украину. Со всеми выходящими отсюда последствиями, учитывая, что белорусы еще так жить не умеют. Они при Шушкевиче показали упомянутом, что они так жить не могут и не будут, потому что им так неудобно, они не способны на это. Вот, поэтому неизвестно, что там дальше начнется. Но путь-то один, если государство, то государство русское, все. Ну, нет больше никакого пути. Вот. И, собственно, ну, будем надеяться, просто это совершенно безальтернативная вещь. Государственная организация на значительной части постсоветской территории может быть только российской. Только российской. Все остальное — это псевдогосударственные вот эти вот... Вот, понимаешь, есть еще одна страна, с которой проделали похожую вещь. Тоже в силу достоинств ее руководителя в значительной степени. Это Казахстан, кстати. Где тоже... В общем, создали государство без всякой на то исторической, как бы сказать, историко-политической почвы на самом деле. И по аналогии просто, знаешь, даже не буду анализировать, но боюсь, что проблемы там могут быть похожими, только гораздо жестче в силу особенностей национального характера, да, все-таки там не белорусы живут. Хотя и белорусы тоже там живут.
Ну, я это все в понедельник в программе примерно так и обсуждал, а потом и с Тимофеем, что есть проблема, которая называется государственность и ее состоятельность. Вот даже несмотря на то, что в советском проекте внутри него эти республики сразу при образовании Советского Союза записывались как суверенное национальное государство, заключившее
договор. Ну, давай мы не будем сейчас обсуждать особенности ленинской национальной политики.
Но, Миша,
задачей которого была продвигать народы к борьбе против империалистического гнета, значит, к национальному освобождению.
Да, но я хочу обратить твое внимание, что и в сталинской конституции они были записаны точно так же. Еще и с добавлением того, что отдельные строчки про то, что могут иметь свои республиканские вооруженные силы. Это тоже было записано в Конституции 1936 года.
Записано было много.
Ну,
записано,
да,
было много. Понимаешь? Ведь мы говорили много раз о том, что когда вы под определенной ситуацией создаете идеологические имитационные модели, вы, естественно, никогда не думаете, что эти модели имитационные будут работать на самом деле, не понарошку. Вам же понарошку записали, да? Еще раз, вот в чем особенность правозащитного движения и, как оказалось, его эффективность? Ну, в кавычках, эффективность в том смысле, что нашего, я имею в виду, советского правозащитного движения. Эффективность, она возникла тогда, когда, собственно, регулятор понял, что это все можно использовать выгодно, да? Вот они все время говорили, вот, правозащитное движение, оно же как? Оно же защищало те права, которые реально объявлены и написаны. Они как раз опирались на ленинско-сталинскую и брежневскую конституции, да? Вот написано у вас, давайте соблюдать. И, собственно, матерые советские лидеры, конечно, значит, слали их куда подальше в прямом и переносном смысле, потому что ничего, мало ли что тебе написано, да, читатель, ушел отсюда. И вдруг появилась категория деятелей, которые по разным причинам. Частично от умственной полноценности чрезмерной, частично от желания, значит, использовать это операбельно для того, чтобы выйти в кэш. Они, значит, посмотрели и сказали: «Ё-моё, это же правда написано, смотрите. А мы не соблюдаем. И давайте перестроимся и начнем соблюдать то, что написано. Что ж ты делаешь-то, ну, урод?» Вот эти все границы, которые были, безусловно, начертаны с точки зрения, значит, хозяйственно-административной, исключительно, плюс элементы там политической демагогии, элементы манипуляции и так далее, которые никогда не должны были быть никакими государственными границами, это можно сравнить только с Африкой, где линейкой рисовали эти границы между бывшими колониальными владениями, слабо там, понимая, какие там племена, с какой стороны, с этой стороны, с другой стороны, да, вот, и мы имеем Африку уже много лет.
Ну, поэтому в идеологии я и говорю, у нас единственная, может быть, идеология исторического существования и воспроизводства русской многоэтнической и многоконфессиональной цивилизации в ее естественных исторических, культурно-исторических границах.
Мы сейчас должны будем уйти на новости. Сразу после выпуска вернемся и продолжим этот разговор. Михаил Леонтьев на прямой связи со студией Вести ФМ.
«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
8.35, московское время. Мы вернулись в программу. Напоминаю нашим слушателям, на прямой связи со студией Михаил Леонтьев. Как у нас со связи? Все в порядке, да?
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, все нормально.
Здесь.
Да, ну вот, ты знаешь, есть реакция из белорусских номеров телефонных. Вот интересно. Мы, кстати, с каждым... Сейчас, где-то здесь... что мы с тобой плюем на их чаяния и желания. Вот, да. Что они, то
а
есть мы с тобой...
На какие чаяния конкретно мы плюем?
Ну вот сейчас мы разберемся, с какими...
Наверное,
да, я просто тебе процитирую. Значит, что они, он и они, то есть ты и я, по всей видимости, с непреодолимым снобизмом вещают о нас и наших протестах, наших желаниях, наших чаяниях. И думаем, какой же бред вы несете, то есть мы с тобой. Это вот белорусский...
Это очень содержательное высказывание.
Очень, Миша.
Очень-очень много интересного, значит... подчеркнуть, самое главное, что оно никак не противоречит, скорее иллюстрирует то, о чем я говорил, что это инфантильная революция. Вот они вот светлые и чистые, и вот они хотят уходи, батька, уходи, они хотят, уходи, кто приходи, собака Тихановская, непонятно кто приходи, что будет, тоже непонятно, но они же самые лучшие, и им все помогут. Им поможет Запад, им поможет Россия. Ну, как же Россия же, у нее есть заинтересованность, куда она денется, да? И все будет светлое и чистое, да? И поэтому можно... Ну, в общем, понятно, это все правильно. А что ты хотел? Вот еще раз говорю. Самая сложная проблема – это подавлять мятеж в детском саду. Понимаешь?
Понимаю.
Я сейчас не говорю о проблемах.
Я понимаю, о чем ты говоришь.
Я сейчас не говорю о проблемах с администрацией детского сада, которые, строго говоря, тоже накосячат. Вот. И не дай Боже, конечно, это нам делать. Я ни в коем случае это не имею в виду. Вообще, кому бы то ни было, это вопрос не к нам. Это вообще, эта ситуация, она в какой-то степени очень, очень такая труднооперабельная. Вот устраивать вот в детском саду вот это вот безобразие снаружи, да, подбрасывая туда разные, значит, предметы разного типа, да, вот туда, в садик. Это легко. Это легко. Легко, если режим нарушен и позволяется шалить. А хочу сказать, что при всей жесткости, значит, белорусской власти, якобы, там все эти многочисленные так называемые НКО всех разных форм действовали, так же, как в Армении, кстати. действовали в диком количестве, в диком каком-то. Они просто совершенно беспрепятственно качали туда деньги и занимались там, в том числе и попустительство различных властных структур белорусских, занимались своей деятельностью. Все были уверены, что это вот им карта в руки, что это все можно как-то использовать. Вот.
Да.
Понимаешь, есть преимущество, когда страной управляют люди профессионально компетентные в области вот этой вот спецдеятельности. Огромное преимущество. Оно просто видно и все.
Да. Обижаются. Мы вот не принимали...
Ну, понимаешь, в данном случае вот у меня не было никакой цели никого обидеть. Я вообще... Честно говоря, вот не про них, не к ним обращался в настоящий момент. У нас все-таки зритель-то наш. Я пытался для себя просто некоторым образом, ну, организовать эту ситуацию. Что же там произошло, что могло произойти. Я просто говорил о том, что ничего другого произойти не могло. Вот это вот, как бы сказать, сильное государство, с акцентом на слово «сильное», да, которое Лукашенко строил и построил в Белоруссии, оно... неадекватно той модели, на которую обречена так называемая самостоятельная, значит, многовекторная, независимая Беларусь. Да?
Ну, естественно, вот. потому что такой государственностью должно было бы воспользоваться внешнее управление. Оно должно было воспользоваться этим, внешнее управление. Спасибо, построили, а теперь мы это все приватизируем. Спасибо.
Ну, собственно, вот. как и существуют все, еще раз говорю, эти лимитрофы. Да? Вот они существуют под внешним управлением, и там вот эту конечную функцию государственности исполняет внешнее управление. А в остальном там, в общем, такая более или менее... то, что они называют демократией, на самом деле такая жижа, да? Жижа, колышащаяся, переливающаяся из одного места в другое. И таким образом, поскольку она нигде особенно не фиксируется, там очень трудно сосредоточиться на каком-то предмете, который надо сносить. Ну вот что можно сносить на Украине? Порошенко? Ну вот снесли его, его не заметят на следующий день. Зеленского, еще кого-нибудь, да? Какие-то там есть сильные... Аваков там, да? Ну, Аваков, да, в рамках... украинской государственности это очень сильный, значит, рычаг такой мощный. А в рамках нормального государства это вообще не знает, что он, понятно. То ли он ими управляет, то ли не управляет, какие-то полувоенные формирования, то ли регулярные, то ли нерегулярные и так далее. Да? Вот. Там нечего снести, понимаешь, ты не можешь, это самое, жижа, это жижа. А здесь, значит, вот они создали некий кремень, как бы, да, жесткий очень. И понятно, что в тот момент, когда напряжение нарастает, ну, а стратегии никакой нет и не может быть. Ну, какая может быть стратегия в создании мощнейшей, независимой, реально независимой от нас, в первую очередь, от них, от всех, белорусской государственности, когда для этого просто нету, грубо говоря, хозяйственных предпосылок элементарно, не говоря уже обо всем остальном. Достаточно. Необходимые достаточные условия. Нет хозяйственных предпосылок. Если у тебя есть пол половника, ты не можешь открыть ресторан с пол половника. Тебе нужно как минимум вторая половина половника и еще что-нибудь, кастрюлю.
Да. Вот нам тут указывают, а вы знаете, кто такие Бабарико и Цыпкало? Ну, про Бабарико я не очень много знаю. Типа это человек,
который... А мне совершенно не интересует,
вот,
кто
да.
такой Бабарико.
А вот Цыпкало я увидел... Цыпкало я увидел, например, когда он приехал в Киев, и как он извинялся перед украинскими нациками, что он когда-то там сказал, что внутри Украины гражданский конфликт. Вот. Ему разъяснили, что это не гражданский конфликт, а это агрессия России, с чем господин Цыпкало и согласился. Посмотрите, видео гуляет в интернете. Вот, вам будет полезно.
Вот ты понимаешь, что важно? Что важно? Ну, объяснить, может быть, сказать хотя бы, сообщить. Что совершенно неинтересно, кто такой Бабарико и Цыпкало. Ну, вот совершенно это неинтересно. Так же, как неинтересно, когда Катя Тихановская, потому что ей самой неинтересно. Она все время рассказывает о том, что ей неинтересно, кто она. Она не собирается быть никаким президентом, но она национальный лидер. Она является, как это сказать, материализацией протеста. Материализацией чувственных идей. Помнишь?
Помню.
Был? Да. Да, вот.
Ну, значит, кстати, уточню тебе, ты прозевал. Вчера она уже сказала, что она избранный народом президент, но неофициальный. Это цитата.
Избранный,
Миша,
она,
это цитата. Я избранный неофициальный народом президент.
Из нее же Гуидо хотят делать. Поэтому ну, да. Ей там объясняют, как она должна формулировать. Она же медленным голосом, таким монотонным, записывает по бумажке, зачитывает. То есть, что ей там говорят те или иные технологии. Они, в общем, ей все правильно говорят со своей точки зрения. То есть, вот, так как практически она никаких очевидных глупостей не говорит, потому что она ничего от себя не произносит, кроме нескольких сбивчивых, возможно, действительно под давлением данных интервью, где есть человеческий голос домохозяйки, легко звучит на заднем фоне. Она ничего не говорит такого бессмысленного, потому что, ну, товарищи же работают, в конце концов, ну, не совсем же они зря хлеб едят. Я к чему? К тому, что даже в какой-то степени неважно в данном случае, что и как, и так и не так сделал батька. Потому что главное, что он сделал не так. Все остальное – это вторично. Вторичные его ошибки, вторичные его виляния, вторичные его, значит, попытки, значит, использовать нациков, использовать, значит, лавировать, заискивать перед Западом, значит, по поводу России. Все это вторично. Даже 33 богатыря вторично. Потому что сама по себе концепция вот этого вот сильного государства, она стратегический тупик, понимаешь, стратегический. И она морально-психологический тупик. Потому что это должна быть идея, за которую люди готовы жертвовать многим. Понимаешь? Жертвовать многим. Жертвовать многим можно за Россию, понимаешь? А вот так вот прямо жертвовать многим, причем жертвовать длинным вектором ради периферийной государственности какой-то, ну, нигде, никогда, никого это не получалось. Все это выливается в такую, в лучшем случае, вот, на американскую сатрапию, которая взрывается и потом, значит, рухнет. Зачем? Вот зачем? Понимаешь? Ведь на самом деле даже у батьки же не было этой идеи. Еще раз. Он же как раз... Вот, значит, он очень интересную фразу бросил во время своего интервью, что сейчас не... Вот раньше было возможно объединение, да? Вот сразу бы. Но сейчас уже время прошло, и теперь уже никто не согласится. А что такое прошло? Что значит с исторической точки зрения время? 30 лет это время, 20, да? Это время для вещей, которые имеют, я не знаю, там, вековое историческое измерение. Да, вот это вот прошло, да. Вчера, значит, было еще рано, а завтра будет уже поздно. Но так мосты и телеграфы захватывают. Вот, а так историческое... жизнь не творится, да, это фраза саморазоблачительная, она показывает, потому что вот это все абсолютно было без стратегии. Там можно сколько угодно разбирать, где он сделал тактическую ошибку, когда, какой шаг, куда, что надо было. Стратегии-то не было. Он сам от нее отказался.
Да, даже примерно понятно, когда, где-то на рубеже 10-12 годов.
Вот. Да понятно.
Понятно, в связи с чем, да.
Это одна из личной политической биографии.
Да, у нас 4 минуты осталось тут, да, 5. Но при этом вот мы говорим, Белоруссия, молодая государственность, проблемы, довольно подробно все это обсудили. Вот. А Соединенные Штаты...
Да она не может быть старой.
Правильно.
Она, значит, молодая государственность.
Подожди, ну все
она
про...
Она не может быть старой.
Ну все про...
Суверенитет...
Миш, я же не говорю, что она старая.
Наличие... Да. Послушай, суверенитет – это не наличие только, хотя это бывает важно, наличие исторических предпосылок и исторической судьбы. Мало ли, вот расскажите каким-нибудь Карагеоргиевичем, да, что Черногория вела против санкций против России. Причем ни с того ни с сего, совершенно не имея к этому никакого отношения, не будучи Россией ничем обиженным. Вот расскажите, у него просто мозг взорвется. Понимаешь? Вот. Мало ли что, должны быть реальные, физически действующие предпосылки. Что такое суверенитет? Это достаточный уровень политического могущества, чтобы самостоятельно принимать решения о своей судьбе и иметь возможность реализовывать эти решения на практике. Вот именно такой уровень могущества, который в современном мире необходим и достаточен. В другом мире, может быть, было бы достаточно другого уровня могущества. Могущество подразумевает все в себе. Экономику, политику, культуру, исторические основы, военную мощь. Все подразумевает. Организацию государственную и так далее. Да? Вот. Ну какая степень могущества есть у Беларуси, простите, пожалуйста, при всей любви к ней, которая позволит ей самостоятельно принимать решения. Какая, откуда она может взяться? Кто им подарит? У меня была формула такая, как бы сказать, вежливая, которую я произносил, и которая сейчас уже бессмысленно произносит, что да, Белоруссия суверенное государство, абсолютно суверенное, но этот суверенитет существует только потому, что его гарантирует Россия.
Так это очень правильная формула.
Ну, а между прочим, деле,
вот на этом,
сказать,
на этом форме, конфликте она формуле, реализовалась. Прямо сейчас она реализовалась.
В этой формуле есть лукавство, конечно, давай признаем, да. Не есть лукавство, потому что это уже значит, это уже не совсем все-таки суверенитет. Мы можем этого не говорить, могли бы до нынешних дней, да, потому что были основания, в общем, этого не обязательно говорить. А сейчас чего уже? Ну чего ж тут уже, чего ж говорить, если мы видим то, что происходит. И вот то, что это не говорилось в какой-то степени, не проговаривалось. И одна из причин или поводов того, что произошло.
Я спокойно это, между прочим, проговариваю, всегда проговаривал. Тем более я-то утверждаю, что возникла белорусская государственность и зарождалась, и оформлялась, и там 80 лет, сейчас уже 100 в этом смысле формировалась, и весь этот столетний...
Внутри Советского Союза.
Внутри Советского Союза, а значит, внутри исторической...
Ну и давай,
внутри исторической России. Что ты говоришь?
Так, а тогда начинается, послушай, вот это уже не зли меня, Тим. Зачем? Зачем внутри Советского Союза формировалась иная государственность? Государственность. Зачем, если ты говоришь правду, а есть основания, что, возможно, ты прав? Так же, как и украинская, да? Зачем?
Объясню тебе.
И почему?
Объясню, у меня две минуты, я не успею.
Объяснение такое, буржуазный национализм.
Дай объяснить.
Соответствующими последствиями. Так вот зачем это делалось?
Но...
Я понимаю, зачем это имитировалось. Это я могу
это
понять.
Это не имитировалось, Миш. Это
но
не
если это реально делалось, то это преступление против государства. Потому что государство может быть одно. Это матрешка, заключающийся в государстве, да, берите суверенитета сколько хотите, да, вот. Суверенитет части отрицает и разрушает суверенитет целого. Ничего другого сказать невозможно.
Миш, у меня осталась одна минута, постараюсь тебе ответить очень быстро. Это была стратегия. Национальные государства, в том числе и европейские, не входившиеся в Российскую империю, должны были дальше объединяться в единое государство, которое государством не является, а объединено все это сверхвластью политической надстройки, коммунистической партии и союзом коммунистической партии.
Ну вот знаешь, как это называется? Вот то, что ты сейчас говоришь. Это есть слово, которым это называется все. Это троцкизм.
Ну, подожди, так я что, буду спорить, что ли, с тобой? В этом все было, в этом было и зашито антиимперское, так сказать.
Ну, ты хочешь сказать, что Советский Союз, последовательно в рамках Советского Союза осуществлялась троцкистская доктрина. За скрытыми там троцкистами.
Конечно.
То есть, грубо говоря, это самое такая, ну, интегральная апологетика сталинских репрессий, которые он проводил против троцкистов, когда все уже считали, что никаких троцкистов в природе нет, и они давно уже рассосались.
Я не знаю, кто что считал, но я-то точно знаю, что заговор троцкистский был. Понимаешь? Это никак не отменяет вопроса, как его ликвидировали.
Миша, время, к сожалению, время у нас закончилось.
Оказывается, этот заговор был до 1991 года и потом успешно победил.
Нет, он переехал в Штаты, об этом поговорим в следующую пятницу.
Спасибо.
Формула смысла.